Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На этой неделе одним из главных событий во внешней политике, в энергетике, стала встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Встреча эта прошла в Сопоте. Это был первый такой контакт на высшем уровне после обмена посланиями между президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Ющенко. Однако, в отличие от президентских посланий, связанных скорее с гуманитарной плоскостью отношений между Москвой и Киевом, премьер-министры говорили об энергетике, о газе и, несколько неожиданно даже для наблюдателей, вроде бы решили все проблемы. После чего начались противоречивые сообщения и от госпожи Тимошенко, и от руководства «Газпрома» относительно цены транзита за российский газ в следующем году. О чем действительно договорились, о чем не договорились премьер-министры России и Украины, и какова вообще сущность нынешних российско-украинских энергетических отношений, мы поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, директором энергетических программ центра «Номос» Михаилом Гончаром. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот первый вопрос мой, действительно, он связан скорее с той критикой, которая раздается в адрес госпожи Тимошенко со стороны представителей администрации президента Ющенко. Они говорят о том, что при всех там хороших договоренностях между премьер-министрами, что Украина не будет выплачивать штрафные санкции России, что она будет брать столько газа, сколько ей требуется, а не столько, сколько записано в документах. Никаких практических вот, документальных подтверждений этой доброй воли российской стороны нет, а, следовательно, и встреча не может считаться результативной.
Ну, наверное, в этом есть зерно истины, несомненно, потому что договоренности есть тогда, когда они положены на бумагу. Но, с другой стороны, в любом случае, это позитив, потому что есть диалог, и тот накал, который был присущ украинско-российским газовым отношениям на протяжении последних месяцев, встреча в Сопоте, она, несомненно, снизила. И, соответственно, теперь важно, чтобы действительно все это было документально зафиксировано. Я бы сказал так, что премьеры, они не то чтобы достигли какого-то результата, они начали процесс, который может закончиться вот теми результатами, которые были продекларированы. И, но насколько успешным будет этот процесс, это еще большой знак вопроса.
Ну, вот тут возникает такой вопрос. А с чем связано то, что российская сторона, которая всегда требовала беспрекословного выполнения уже достигнутых договоренностей, да, договоренности эти по формуле были достигнуты, бери и плати, то есть столько, сколько газа записано, столько должен взять, а что с ним будешь делать, как говорится, хоть отапливай им небо, это твое личное дело, главное, что ты деньги нам дал за это количество, что она вдруг отступила от этой идеи, что все вновь вернулось в такое русло братских отношений. Вот премьер-министр Путин говорит, что мы понимаем трудности украинской экономики, мы не будем предпринимать ничего, что ей бы там, условно говоря, сильно повредило, как бы в ущерб российским интересам, интересам «Газпрома». Откуда такое благодушие?
Благодушия на самом деле нет. То есть это, если оно есть, то это кажущееся. На самом деле ситуация достаточно серьезная, и, в принципе, российская сторона, и в целом, и «Газпром» в частности, они не могли не обратить внимания на те опасные тенденции, которые проявились, в принципе, сразу после газового кризиса января этого года. Они проявились в том, что европейские потребители, Европейский Союз – это основной рынок российского газа, они сократили покупки именно российского газа, не газа вообще, а именно российского. И, собственно, эта тенденция, она изменилась только во втором полугодии, и она при всех оптимистических ожиданиях «Газпрома», что во втором полугодии будет наверстано то, что не было куплено в первом полугодии, этот оптимизм как бы не подтверждается. То есть, в принципе, Европейский Союз делает достаточно серьезные, я бы сказал, кардинальные, фундаментальные выводы после газового кризиса. По принципу, неважно, кто виноват, Россия, Украина, виноваты оба, есть проблема на Востоке, и поэтому надо создать механизм подстраховки от этих рисков на Востоке. И они занялись этим очень активно, в том числе и формированием запасов газовых ресурсов, но не за счет импорта из России. И я думаю, что в конечном счете где-то пришли к выводу в Москве, что необходимо изменить тон отношений с газовыми потребителями. Ну, и в данном случае, как бы, Украина является вот таким примером, потому что в основном проблемы возникали именно с Украиной, и вот теперь российская сторона демонстрирует, что смотрите, сколь мы лояльны, сколь мы проникаемся интересами партнера, интересами нашего клиента, нашего покупателя, который нам платит деньги, и поэтому мы готовы ему пойти на уступки. Но, естественно, при этом ставится целью, как бы, убедить европейских партнеров, что, ребята, все нормально, все стабилизировалось, все вернулось в нормальное русло, и давайте восстановим все, как было. Вот, мне кажется, такой мотив лежит, потому что я, скажем, очень скептично воспринимаю тот тезис, что хищник может стать вегетарианцем.
Но, с другой стороны, ведь может и по-другому дело повернуться. Сейчас Владимир Путин проявил добрую волю, скажем так, сказал, что не нужно никаких штрафных санкций налагать, но эти штрафные санкции остались в соглашении. И Украина уже определенное количество газа не добрала и не расплатилась за него. И если не подписывать конкретного документа, который аннулирует предыдущий, то можно будет всегда по суду эти деньги взять с Владимиром Путиным, без Владимира Путина, там, с Юлией Тимошенко или с другим украинским правительством. Всегда вот такой вот рычаг энергетического давления, он создается.
Да, этот дамоклов меч висит, потому как бы идет речь о том, чтобы все эти договоренности, достигнутые на переговорах, были положены на бумагу в виде конкретных допсоглашений, в виде соответствующих протоколов к контрактам, которые изменят те статьи контрактов, которые достаточно жестко фиксируют обязательства НАК «Нафтогаз Украины» касательно объемов и импорта на следующий год газа из России и касательно также самой процедуры, потому что, в принципе, если посмотреть по духу пункта 2.2.3 контракта, то там очень четко зафиксировано, что подобные вещи, в принципе, должны решаться до 1 июля, за 6 месяцев до начала следующего года. Сейчас далеко не 1 июля. Поэтому еще раз отсюда проистекает важность того, чтобы все-таки достигнутые договоренности были задокументированы. Но понятное дело, что процесс в любом случае не будет простым. И понятно, что если стороны решили придать огласке начало этого процесса, хотя на самом деле это уже некоторая экваториальная зона, скажем так, то есть процесс сам прошел раньше, то
на экспертном уровне.
Да, да, на уровне специалистов обоих компаний. И теперь, в принципе, как бы он должен двигаться уже в позитивном направлении. Но вот как это будет оформлено, и будет ли оно оформлено в виде тех юридически безукоризненных приложений, дополнений к контрактам или какой-либо иной форме, оно все еще остается под знаком вопроса.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар, ведет программу Виталий Портников, и мы обсуждаем подробности недавней встречи между премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко и те энергетические вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня между двумя странами. А будет, кстати, энергетический кризис зимой этого года?
Ну, я думаю, что маловероятно. Почему? Потому что эффект январьского кризиса и уже понятно его последствия, они будут как бы предостерегать на ближайшую перспективу от повторения подобных действий тот же «Газпром» и российскую сторону в целом. Хотя, опять-таки, определенная доля вероятности остается. Это как ружье, которое всегда висит на сцене. И привести его в действие можно достаточно легко, как показал уже опыт и 2006, и 2008 года, и 2009 года. Но здесь многое зависит также и от того, какова будет зима. Зима в Европе, в России.
И в метеорологическом смысле.
В метеорологическом смысле. Почему? Потому что, как мне кажется, главная, не единственная, но главная причина возникновения вот этих газовых кризисов масштабных, она связана с неспособностью «Газпрома» удовлетворить одновременно всех потребителей своего газа именно на пике потребления, который приходится на самый холодный период года, то есть на январские морозы. И вспомните, что 2006 год, когда была аномально холодная зима, особенно в Европе, и 2009 год, когда зима была просто холодная. А вот 2007 и 2008 годы было спокойно, потому что зимы были теплыми. Поэтому в определенной степени это будет играть роль. Ну, как и вторые факторы, и другие факторы, они связаны с тем, что газовый вентиль, он используется как механизм политического воздействия, особенно в чувствительный период. Но здесь тоже, как мне кажется, российская сторона ощущает, чтобы не переиграть. И поэтому, как мне кажется, весьма осторожной будет Россия и «Газпром» в этом холодном сезоне. Потому что они поняли, что процессы, которые запущены были кризисом 2006 года, они усугубились кризисом 2009 года и приводят к тектоническим сдвигам на европейском газовом рынке.
Но в этой ситуации нужно понять, как и может быть вообще контур российско-украинских газовых договоренностей, если их переписывать. То есть это же должна быть другая формула, другое отношение к потребителю. И, кстати, другое отношение к транзиту. Мы видим, что уже сейчас, сразу после встречи с господином Путиным, те данные, которые приводит госпожа Тимошенко, и те данные, которые приводит «Газпром» относительно цены за транзит российского газа, они расходятся?
Ну, они расходятся, скажем, в размере цифр, но не в порядке, то есть это вполне нормально, я думаю, что это будет предмет обсуждений, и в принципе это не прерогатива премьеров называть тарифы, их назовут субъекты хозяйствования в процессе согласования. Но, как мне кажется, суть вот этих договоренностей, она, собственно, выходит, мы видим только, выходит за рамки газовых отношений. Это несомненно. И этим объясняется в определенной степени уступчивость российской стороны. То есть, наверное, есть те вещи, которые мы не видим. Они остаются в непрозрачной для нас части политических отношений. Могут быть различные версии о том, что это было в конечном счете и что может быть. И может быть несколько сценариев, которые разовьются потом в то, что объяснит нам как бы кажущуюся уступчивость российской стороны в этом вопросе. Среди разных сценариев можно назвать и то, что может актуализироваться тема создания газотранспортного консорциума. Кстати, после газового кризиса весной этого года с российской стороны звучали такие прогнозы, что осенью эта тема будет актуализирована. Вполне возможно, что в следующем квартале может возобновиться закупка России туркменского газа, который не приобретается, начиная с 9 апреля после известной аварии на газопроводе Средняя Азия-Центр. И нельзя исключать, что существует определенная, пока что еще находящаяся в непубличной сфере, договоренность о возобновлении работы с туркменским газом и с точки зрения того, чтобы реанимировать схему его перепродажи на европейском рынке. То есть, грубо говоря, реанимировать схему «Росукрэнерго-2», условно, скажем так. Это станет возможным при условии, если удалось в конечном счете добиться уступок со стороны Туркменистана по снижению цены газа на границе Туркменистана. Для Туркменистана сейчас тоже сложный период, потому что практически продажа газа в Россию, она обеспечивала львиную часть поступлений в бюджет. И вот, начиная с апреля, Туркменистан этих денег не получает. Поэтому, наверное, в России рассчитывают, что он стал более уступчивым, можно договориться. Ну и еще один вариант, это то, что связано с возможной договоренностью по тому, кто будет таки выполнять заказ на строительство завода по производству ядерного топлива и атомных энергоблоков в Украине в соответствии с той энергетической стратегией, которая у нас есть. И вполне возможно, что преференции обещаны именно российской компанией.
Ну, это означает, по большому счету, что у России не должно быть каких-то особых политических симпатий на предстоящих президентских выборах, потому что если премьер-министр Путин договаривается с премьер-министром Тимошенко, то ему, в принципе, все равно, с кем договариваться дальше, с нею, с Виктором Януковичем. Каждый из них способен так или иначе согласиться с этим контуром энергетических связей.
В принципе, да. Я думаю, что в конечном счете российская сторона, наверное, не будет наступать на грабли 2004 года. И, в принципе, она, как мне кажется, работает над, ну, что называется, беспроигрышным сценарием. Не важно, кто станет следующим президентом Украины. Важно создать предпосылки и условия, когда можно будет диктовать или заинтересовывать любую фигуру, которая появится на этом посту.
Ну, ведь и надо признать, что схема Росэнерго тоже появилась именно после 2004 года, значит, с президентом Виктором Ющенко, он именно тогда определял развитие энергетических отношений с
страной. Нет, я тут с вами не соглашусь. Схема Росэнерго, она была... Генезис ее еще восходит к предыдущему президенту и к концу июля месяца, к ялтинской встрече, когда она была, собственно говоря, одобрена, эта схема. Другое дело, что сменились президенты, сменились премьеры, а схема осталась. Это говорит о живучести этой схемы, и поэтому лишний раз говорит на пользу того сценария, о котором я упоминал, о возможности реанимации этой схемы. А она возможна только с участием третьей, то есть украинской стороны. И в этом случае как бы с российской стороны даже уже подготовлен аналог, компания «Росгаз», которая также зарегистрирована в Швейцарии. То есть она находится в режиме стендбай, и если создадутся приемлемые бизнес-условия, которые будут напоминать ту ситуацию 5-летней, 5-6-летней давности, когда цена туркменского газа была сравнительно низкой, а цена газа на европейском рынке была достаточно высокой, поэтому была очень приличная маржа.
Такой вот лаг, да?
Да, да. А сейчас тенденция таким образом на европейском рынке газа, что с 1 января следующего года будет повышение цены на газ. Поэтому как бы вот появляется пространство, опять-таки, при условии, если удастся уговорить, опять-таки, туркменскую сторону.
Но ведь в любом случае доказывается, она зависит от нефтяной, то есть мы можем как-то вот стратегически представлять себе, как это будет все развиваться, именно потому что мы знаем, как поднимаются и снижаются нефтяные цены.
Ну, тут можно уже сказать, что как бы цены нефтяные в этом году, начиная там со второго квартала, они пошли вверх. И, в принципе, держатся на тенденции к падению. Нет, то есть есть волатильность, но это более высокие цены, поэтому можно прогнозировать, что цены на газ, начиная с первого квартала следующего года и, по сути, первое полугодие и три квартала следующего года, они будут достаточно высокими на европейском рынке.
Ну, не такими, какими они были.
Нет, конечно.
Запредельных нефтяных
цен. Да, тогда была цена барреля нефти 147 максимальная, 147 долларов за один баррель.
Да, сейчас в
июле,
около 70.
А сейчас, да, балансирует в районе 70, ну, чуть меньше, 67-68, то есть. Но, в принципе, это хорошая цена, она где-то, скажем, соотносится с тем уровнем, который был в 2005 году, в 2006 году, когда как раз разгар был схем с Росэнерго. Проблема только, опять-таки, в том, будет ли решен туркменский вопрос. А Россия пытается его решить именно сейчас, понимая, что в дальнейшем с Туркменистаном будет сложнее вести этот диалог, потому что со следующего года начинается экспорт газа в Китай. Пусть не в максимальных проектных объемах, но, тем не менее, это показатель.
Но Украина ведь не может вмешаться, по большому счету, в российско-туркменские все эти договоренности.
Нет, конечно. Здесь как бы либо эту вопрос этих отношений можно решать в трехстороннем формате, либо никак. Либо это вопрос чисто двусторонних отношений Туркменистана и России по продаже, покупке газа. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что, скорее всего, есть те, кто пытается сконструировать реанимированную схему, и которая будет приносить прежде всего пользу инициатором.
Ну, это ведь на самом деле непонятно, кто в России должен быть. И понятно, почему это было раньше, да? Кто-то в России был заинтересован в этом туркменском газе. Он был дешевле, российский газ был дороже, появлялась некая лакуна. Но сейчас, когда эта ситуация гораздо более прозрачна, и европейцы от Украины требуют еще больше прозрачности в газовых поставках и в транзите, то даже схема с туркменским газом, она не гарантирует, скажем так, черной прибыли.
Ну, почему? Вопрос в том, что достаточно наличия некой офшорной компании в этой схеме, и через нее можно спокойно вынимать необходимые средства. Да, их не будет столько много, как в тот период, когда туркменский газ там стоил 130-140 долларов за 1000 кубических метров, а в Европе цена приближалась к 500 долларам. Но, естественно, что дельта может быть и вполне солидная. Поэтому важно, не сразу это будет видно, потому что движение, обратное движение финансовых средств, начиная с европейского конца трубы и, так сказать, до газодобытчика, оно совершенно другое, нежели движение газа на европейский рынок, когда вот по трубам видно, что это вот проходит вот так, из Туркменистана, через Россию, Украину и дальше на Европейский Союз. А деньги двигаются совершенно по другой схеме. Поэтому не зря там всегда присутствуют, как правило, офшорные компании.
Нет, наверное, схема более логична для тех, кто продает, а не для тех, кто покупает.
В таких схемах, как правило, делается учет интересов всех, потому что если кого-то проигнорировать, это означает получить проблему. Другое дело, в какой степени учитывается интерес каждого из игроков и кому отводится, так сказать, доминирующая роль, кому менее значимая, кто лошадь коренная, кто престижная.
Ну, вот в этом, наверное, весь секрет российско-украинских энергетических взаимоотношений последних лет.
Но здесь всегда игру задает собственник ресурса. Ресурс в любом случае газовый поступал из России, неважно, независимо от того, чей это был газ, собственно говоря, российского происхождения или туркменского происхождения, но приобретенный «Газпромэкспортом» и продаваемый дальше в Украину.
Продолжим нашу беседу с директором энергетических программ Центра «Номос» Михаилом Гончаром сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами на такие темы. Памятник пропавшим без вести. Почему в странах бывшей Югославии все еще не найдено 16 тысяч жертв войн? Как будет складываться отношение США с новым правительством Японии? Авария на Колыме и судьба лосося? И наука. Что представляет собой монастырская археология? Выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Как говорится в заявлении его аппарата, Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера, еще 2 тяжело ранены. Взрывное устройство сработало, когда группа сотрудников ингушского спецназа обследовала лесной массив около селения Датых. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Глава этой правозащитной организации Александр Брод сообщил, что письмо с угрозами было получено сегодня утром по электронной почте. Грузинский журналист Леван Гудадзе прибыл с семьей в Южную Осетию, в которой попросил политическую убежище, сославшись на то, что его преследуют в Грузии за взгляды и журналистскую деятельность. Власти Китая утверждают, что беспорядки в городе Урумчи, центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на западе страны, спровоцировали силы местных сепаратистов. В Урумчи полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона многотысячных акций протеста этнических китайцев, ханьцев, которые требуют от властей обеспечить их безопасность. Китайцы обвиняют уйгуров в нападениях на них с использованием игл и спиц, в результате чего ранения получили десятки людей. Human Rights Watch считает политически мотивированным судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. Северная Корея объявила, что достигла финальной стадии в процессе обогащения урана. На Украине расследуют причины массового заболевания детей. В крымском городе Джанкой госпитализированы более 80 воспитанников детских садов с предварительным диагнозом гастроэнтероколит.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Мы беседуем о российско-украинских энергетических отношениях. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю. Сегодня средства массовой информации рассказывают о вашем исследовании, исследовании вашего центра, прозрачность доходов нефтегазового сектора Украины. И вот что с прозрачностью? Она есть? Или это не самое новое исследование?
Да, мы его делали в прошлом году. Продолжаем работу над этим проектом. В конечном счете, один из таких важных выводов – это то, что прозрачность надо обеспечивать по всему технологическому, по всей технологической цепочке, начиная от скважины и заканчивая, так сказать, конфоркой потребителя, если говорить о газе. То есть, если мы на входе в украинскую трубу, образно говоря, не имеем прозрачности, то эта непрозрачность, она будет дальше как бы индуцироваться по дальнейшему ходу направления движения газа. Что касается украинского энергетического сектора и нефтегазового в частности, то, конечно, степень его прозрачности оставляет желать лучшего. В принципе, можно сказать одно, что, конечно, не бывает стопроцентной прозрачности. Но важно, чтобы был баланс между конфиденциальной или коммерческой информацией, информацией, доступной для потребителя. Это очень важный момент, потому что, что касается газа, то практически мы все являемся в той или иной форме его потребителями. Либо непосредственно на газовой конфорке у себя в квартире, либо вот электроэнергия, она тоже, часть ее производится из газа. И мы платим, в конечном счете, за это. Поэтому, если мы платим, то мы имеем право знать.
Тут ведь это исследование, оно, я о нем вспомнил журналистов, но сейчас идет речь о возможности каких-то новых связей между Украиной и Белоруссией. И считается, что то предложение, которое сделал Киев Минску о подключении к присоединению к нефтепроводу Одесса-Броды, это может быть, с одной стороны, энергетический выход такой для Украины, а с другой стороны, это, естественно, тоже провоцирует на самые различные теневые схемы, потому что с Белоруссией уже так договориться корпоративно на самом деле еще проще, чем в России. Ну, в России много участников, а в Белоруссии, как говорится, он один, и мы знаем, кто это.
На самом деле этот процесс, он не сегодня начался. Это было запущено процесс такой предметной консультации и взаимодействия с белорусской стороной еще в 2004 году. Но, как видим, до сих пор ничего не произошло. Но почему сейчас именно эта тема реанимирована? Вопрос связан с тем, что Россия начала реализацию проекта Балтийской трубопроводной системы 2, строительство нефтепровода, вот, как ответвление от нефтепровода «Дружба» в районе Унечи в направлении Усть-Луги на берегу Балтийского моря. И в конечном счете система БТС-2, она как бы по своей идеологии, по своему содержанию направлена на обход белорусской территории. И в целом это байпас для дружбы, то есть обход для дружбы. Поэтому, когда этот проект будет реализован и полномасштабно развит, то в принципе Белоруссия, Украина и страны Центральной Европы, они оказываются в проблемном состоянии с точки зрения того, как дальше они могут получать нефть, потому что не исключен литовский
уже
прецедент.
Тупиковый маршрут получается.
Да, Россия просто может отказаться от использования в дальнейшем этой системы. Уже не раз звучали такие предостережения о том, что эта система, она действительно ей 45 лет практически, то есть она уже в значительной степени отработала свои ресурсы, поэтому это может быть использовано как предлог, чтобы отказаться от поставок нефти по системе «Дружба», а использовать существующую БТС-1 и построенную БТС-2. И, кстати говоря, если посмотреть новую энергетическую стратегию России, которая была рассмотрена на заседании правительства России 27 августа, то как бы там достаточно четко прописаны приоритеты. Поэтому сейчас и Белоруссия, и Украина, они думают о том, что будет и что надо делать. И в этом смысле Одесса-Броды – это единственная технологическая возможность и для Украины, и для Белоруссии, а также Словакии, Венгрии и Чехии получить нефть в том случае, если, образно говоря, дружба пересохнет. В том числе по системе Одесса-Броды можно получить и ту же российскую нефть, только с моря. Поэтому как бы сейчас возобновились консультации, потому что Россия, в принципе, планирует завершить строительство БТС-2 где-то к 2012 году, а даже рассматривается вариант ускоренного строительства, когда это будет сделано к концу 2011 года. То есть, собственно говоря, времени не так много.
Но в таком случае надо сказать, что если Россия действительно ограничит возможность получения нефти по нефтепроводу «Дружба» и для Украины, и тем более для Беларуси, это будет вообще означать, что эта страна действительно выходит как бы из сферы ее такого особого политического внимания?
Россия поставила себе целью и в предыдущей энергостратегии, и в этой развить так называемые бестранзитные энерготранспортные системы. Ну, хорошо это или плохо, для кого хорошо, для кого плохо, как бы здесь не важно. Поставлена такая цель, это право России. Другое дело, что мы в Украине там, или в Белоруссии имеем точно такое же право думать над тем, как разработать соответствующие проекты, которые подстраховали бы, если пойдет именно такой сценарий. Реализация БТС-2 не обязательно будет означать полный отказ. По своим характеристикам мощности это как бы и не совсем выходит. Но если присутствует серьезный профицит трубопроводных мощностей поставкам нефти, а он заложен уточненной энергостратегией России, то тогда появляется как бы автоматически возможность у российской компании «Транснефть» маневрировать направлениями и объемами. И, соответственно, так сказать, кого-то поощрять, там, скажем, за лояльное поведение белорусского батьку, увеличивая объемы транзита, или наоборот, так сказать,
кого-то
наказывать, лишая этого транзита. И поэтому здесь не обязательно это будет означать, что степень политического интереса к этим странам со стороны России, к транзитным странам, уменьшится. Скорее наоборот, Россия развязывает себе руки, может маневрировать, потому что она не будет зависеть от транзитных систем на территории этих стран.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай из Москвы. Многих в России сразила молния, расположенная с лучшей стороны украинского премьера, но мы помним, после мирного договора с Гитлером существовали секретные протоколы. Вот в январе был мирный договор после газовой войны, и существует тоже какое-то вот приложение или сам секретный этот договор. Президент Украины так и не смог его увидеть. Вы-то увидели, слышали что-нибудь? Говорят, что был штурм тогда этого газового компании.
Нефтегаза, да.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот более 3 миллиардов или около 3 миллиардов сейчас украинское Приднестровье должно, кому должно? России должно или Укрэнерго? И почему оно не расплачивается?
Приднестровье не украинское. Подождите, Приднестровье не украинское. Это часть территории Республики Молдова, которая...
Я говорю, что молдавское
Приднестровье. Да.
Которое... Оно через украинские сети, кому должно оно за газ? Говорят, более 3,5 миллиардов. И последний вопрос. Можно ли считать Семена Могилевича узником совести? Его то выпускают, то запускают. Он является акционером Укрэнерго?
Спасибо. Узником газовой совести.
Газовой совести, да. Значит, первый вопрос. То, что касается штурма «Нафтогаза». Нет, здесь речь идет о том, что тогда решался вопрос, кому будут принадлежать 11 миллиардов кубических метров газа, которые были на балансе Росукрэнерго, и которые вследствие тех договоренностей, достигнутых во время подписания контрактов 19 января, должны были перейти на баланс НАК «Нафтогаз Украины». Конечно, есть подписанные или писанные контракты 19 января, а есть то, что называется сверхконтрактные договоренности, которые, вполне возможно, не были положены на бумагу. То есть это результат вот тех переговоров, которые состоялись. Но стороны этим договоренностям, имеется в виду премьеры, неукоснительно следовали. И, как вы помните, ситуация с этими 11 миллиардами кубических метров, она, в принципе, разрешилась. Теперь, что касается задолженностей Приднестровья. Значит, речь идет о том, в общем, корректно вести речь о долге молдовской стороны за поставленный газ. Но он формируется весьма своеобразно, потому что львиная доля газа потребляется именно Приднестровьем, металлургическим комбинатом, размещенным там. И как бы Приднестровье, в принципе, реализует политику такого, ну, экономического, что ли, экономической гири. Потому что потребляет российский газ, но не платит за него или платит неполную цену, а в результате долг вешается на Молдову в целом. Потому что Приднестровье – составная часть Молдовы, хотя и находится, так сказать, в особом статусе. Поэтому, да, там нарастание долгов имеет прогрессирующую тенденцию, и параллельно происходит процесс того, что газотранспортная система, ну, собственно говоря, ее сложно назвать системой, но, тем не менее, те трубопроводы, которые проходят через территорию Приднестровья и Молдовы, они практически уже сейчас находятся под контролем «Газпрома», и происходит процесс, подобный белорусскому, то есть постепенно это все становится собственностью российского монополиста. И естественно, что поскольку металлургия работает, газ потребляется, то но не существует соответствующей договоренности между Кишиневым и Тирасполем. А если они будут даже, то вряд ли будут выполняться, потому что Тирасполю выгодна такая ситуация. Поэтому пока что разрешение этого вопроса вряд ли стоит ожидать. А возможность Молдовы оплачивать в полной мере газ, который покупается и для нужд, собственно, молдовских потребителей, и включая Приднестровье, они весьма ограничены. И что касается узника совести, ну, естественно, что, вы знаете, существует много версий, гипотез и так далее о причастности этого персонажа к газовому бизнесу. Наверное, все так и останется покрыто налетом такой таинственности. Несомненно одно, на мой взгляд, что те фигуры, которые исполнили свою роль, так сказать, представляют собой на сегодня отработанный материал, и их выводят из игры. Это произошло и здесь, в Украине. Это сейчас мы видим после визита российского премьера. Начинает происходить в Польше, где также была и есть фигура, на которую делалась в свое время ставка при реализации проекта «Ямал-Европа-1».
Это господин Гудзаватый.
Да, это польский известный бизнесмен Александр Гудзаватый, которому, собственно говоря, во время визита российского премьера как бы были предъявлены определенные претензии, и он теперь выступает с опровержением всего этого. Но, естественно, что он был одной из центральных фигур, связанных с реализацией этого проекта. Поэтому, наверное, мы увидим в ближайшее время с российской стороны попытки, так скажем, такого серьезного кадрового пересмотра тех лиц, которые на условиях условно скажем, аутсорсинга были привлечены в систему торговли российским газом и выполняли весьма деликатные роли. Очевидно, что вряд ли поменяются сами схемы, они будут модернизированы, но, несомненно, будет некий новый путинский призыв.
У нас есть звонок еще сейчас? Нет. Да. Тогда в продолжение этой темы тут важно понять, если изменяется состав собственников, то таки, он же в любом случае так или иначе должен изменяться таким образом, чтобы было взаимопонимание с украинским потребителем. Да, в российско-украинской связи эта корпоративность имеет большое значение. И вот мы увидели, что премьеры, например, оба, им как-то и Путину, и Тимошенко не нравился господин Фирташ, они это говорили вслух. Но, тем не менее, пока были заинтересованы в его деятельности политики, господин Росэнерго спокойно существовало как схема, при том же президенте Путине, да, и президенте Кучи, и президенте Ющенко.
Просто эти персонажи, они накопили определенный негатив. То есть они существовали бы и дальше. Но во многом, так сказать, работа журналиста в том числе сыграла свою роль, что эти фигуры...
Стали одиозными фигурами.
Да, они стали одиозными фигурами, они им, скажем так, позволили взять по максимуму негатива, а дальше надо было сбрасывать, потому что это уже балласт в целом. Что, собственно говоря, и произошло. Поэтому, очевидно, где-то в ближайшее время мы увидим... благодаря журналистским расследованиям, скорее всего, что там есть уже другие фигуры. И, в принципе, это как бы имеет свою логику. Другое дело, что в конечном счете без, условно говоря, транспарентизации или вот такой люстрации нефтегазового сектора, прежде всего газового, конечно, потребителю будет сложно понимать те процессы и, собственно говоря, понимать, за что он платит такую цену. Поэтому здесь важное значение имеют определенные инициативы, которые должны были бы быть выдвинуты после газового кризиса на европейском уровне и связанные с тем, чтобы создать некоторую систему, некоторый режим такого доверия в газовой сфере. Группа неправительственных организаций Украины, мы разработали такое предложение, назвали это Европейской инициативой газовой прозрачности и направили, соответственно, в Европейскую комиссию, в Европейскую энергетическую хартию. Суть очень простая, то есть создать вот прозрачность на всей цепочке от добычи до потребления, включая, естественно, и сферу транспортировки и транзита. А тут как раз Россия преподносит всем сюрприз, выходит практически из договора к энергетической хартии. То есть это момент, который еще не получил должной оценки, вот, но как бы это не лучший шаг, потому что когда более 50 участников этого газового поля играют по одним правилам, а один, причем самый крупный, игнорирует эти правила, тогда не то что гармонии, вообще не получится нормальных отношений. И, собственно говоря, что и происходит.
Послушаем звонок. Сейчас, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, Валерий, Москва. Господин Гончар, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Известно, что, продвигая свои политические и экономические интересы, путинская группировка коррумпировала не только основных агентов, так сказать, на ближних, в ближних странах, в Украине, в Белоруссии, в Польше, но она ведь добралась и до канцлера ФРГ, до бывшего канцлера ФРГ, а также, судя по поведению в последнем конфликте с Украиной Рургаза и соответствующей французской газовой компании, она добралась и до них, потому что они явно пытались встать на территорию России в этом вопросе. Будет ли когда-нибудь предпринята европейским сообществом какая-нибудь действенная акция по выявлению этих коррумпированных связей и наказанию соответствующих правительственных и бизнес-агентов нашей власти в Европе? Это первый вопрос. И второй вопрос. В сущности говоря, всем этим делам, связанным с коррупционностью в экономике и в связи с приватизацией, и в связи с газом, ведь противостояла Тимошенко и ее партия. В этой связи, как оценивает бизнес-сообщество Украины ее роль в этом вопросе, и будет ли оно поддерживать ее как человека, который стоит на пути у этих вот господ, которые, видимо, и так и далее будут злоупотреблять?
Спасибо, Валерий, ваш вопрос очень интересный. Я бы сказал, первый вопрос не в бровь, а в глаз, что называется.
Глаз бывшего канцлера.
Ну, там, кроме бывшего немецкого канцлера, есть еще и бывший финский спикер парламента, как мне кажется, который помогает ему. Поэтому, да, это серьезная проблема в действительности, потому что...
Да. Не важно, извините.
Более того, в свое время было предложение и бывшему премьеру Италии Романо Проди
участвовать, да,
в Южном потоке, да, но он отказался. Этот вопрос, он как бы связан тоже с общей непрозрачностью циркуляции газовых потоков. И это и позволяет, собственно говоря, что вдоль трубы циркулирует и коррупция. И причем здесь, как бы, хотя мы и приводим Европейский Союз в качестве своеобразного образца или эталона прозрачности, надо понимать так, что идеализировать это нет необходимости. Там тоже далеко не все так в порядке. И, естественно, что Европейская комиссия, насколько мне известно, занимается достаточно глубоким исследованием сферы газовых отношений. Но другое дело, что сфера компетенции Европейской комиссии в этом смысле, ну, является далеко не полной и ограниченной. То есть это прерогатива национальных компетентных органов. Но здесь, соответственно, мы не видим такой активности. Это вполне объяснимо, почему. Потому что каждая из основных стран-клиентов российского газа, Германия, Италия, в меньшей степени Франция, они имеют уже многолетнюю структуру и историю отношений. И, естественно, что здесь работают те механизмы, которые очень тщательно скрыты и юридически безукоризненно упакованы. Более того, я приведу только один пример. Вот даже, предположим, идеальная ситуация, что есть добрая воля и на национальном уровне, есть то, что называется, единый голос в Европейском Союзе, позиция Европейской комиссии. И когда началось бы масштабное исследование или расследование, то первое, на что натолкнулись бы, это на то, что офисы тех проектов, которые реализуются, офисы тех компаний, которые являются операторами тех или иных газовых потоков, они зачастую находятся в хорошо известном швейцарском кантоне ЦУГ. Швейцария не является членом Европейского Союза. Вот, и, собственно говоря, отсюда и сложности. А офис того же Nord Stream находится именно там. Офис проекта South Stream, Южный поток, находится также там. Офис знаменитого Росукрэнерго также там. Ну и так далее. Поэтому здесь, ну, можно сказать, что коррупция в конечном счете, она неистребима и неискоренима, наверное. Ну, как проституция. То есть надо, наверное, думать о том, как минимизировать это. На сегодня, ну, мне, по крайней мере, неизвестны такие механизмы. Пока что, наверное, сложно это будет сделать, пока нет соответствующих режимов, обеспечивающих необходимый уровень прозрачности. Я имею в виду здесь прозрачность не только для нас с вами, как там потребителей, там, а прежде всего даже для национальных компетентных органов, которые тоже далеко не всегда видят все, что происходит в трубе и в этой газовой атмосфере. Что касается второго вопроса роли премьера Тимошенко. Да, действительно, надо дать ей должное, она хорошо противостояла и прессингу «Газпрома», стоит вспомнить 2008 год, и выступила с принципиальных позиций, в принципе, достигла успеха в том, что касается ликвидации схем, непрозрачных схем с «Росукрэнерго», «Укргазэнерго». Ну, А дальше впереди президентская гонка, и политики часто имеют, и, как правило, имеют свойство менять свои цели и задачи по ходу и использовать те возможности, которые появляются. То есть я хочу сказать, что для многих политиков неважно, как их фамилия, остается плохой традицией. Заняв тот или иной политический государственный пост, оседлать трубу. Когда они идут...
Я просто потому, что нет другой лошади в украинской экономике.
Ну, знаете, в каждой отрасли есть вот эта черная лошадка, которая должна работать на всех. Потому что труба – это как газ в России, это национальное достояние. Так точно транзитный ресурс в Украине. То есть он должен работать на всех. Но политики всегда дают предпочтение тому, чтобы он работал на их финансово-промышленную политическую группу. И в этом смысле они понимают, что если этот ресурс не оседлать, значит, он автоматически будет работать против них. Поэтому, с одной стороны, она была в своеобразной безвыходной ситуации. С другой стороны, то, что она сделала, это уже заслуживает уважения. Другой вопрос. Сможет ли она реализовать в дальнейшем то, что декларировала? Здесь есть большой вопрос и большие сомнения. Потому что большие деньги порождают большие соблазны, и не все перед ними могут устоять.
Поблагодарю директора энергетических программ Центра «Номос» Михаила Гончара за участие в этой программе «Время гостей». Спасибо, что были с нами. Поблагодарю радиослушателей. Напомню, что вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас Андрей Шаре подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы этого выпуска. 10 лет назад взрывом жилого дома в Буйнакске началась серия терактов, жертвами которых стало более 300 человек. Почему эксперты и журналисты сомневаются в официальной версии расследствия? В России прогнозируется рост числа обманутых долщиков. Почему провалился национальный проект «Доступное и комфортное жилье»? И при ударе авиасил НАТО в афганской провинции Кундуз погибло 90 человек, в том числе мирных жителей. По каким причинам международная военная операция не приносит успеха? А я прощаюсь с вами. Всего хорошего.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со взрывов жилых домов в сентябре 99-го? Об этом говорим с адвокатом пострадавших, правозащитником Михаилом Трепашкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».